Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лапин.
Здравствуйте,
профессор. Ну, давайте не будем терять время. Начнем прямо с первого вопроса. Пожалуйста, видеовопрос.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Есть Европа, есть Америка, где превыше всего развиты такие свойства, качества, как индивидуальность, саморазвитие, выражение себя. И в противоположность этому есть восточные страны, где преобладает общественное согласие, гармония в обществе. Такие понятия у них существуют. И вопрос такой, что каббалисты ценят из этого больше? Индивидуальность и самовыражение или ориентированность на общество? Спасибо.
Вы правы. Действительно, европейский подход, в отличие от азиатского подхода, он более индивидуальный к жизни. В Европе индивидуальность, свобода личная, она на первом месте стоит по, так сказать, по важности. А в Азии подчинение обществу, его ритуалам, его законам, устоям, оно стоит на первом месте. То есть в Европе индивидуальность, она превыше общества, а в Азии общество превыше индивидуальности, и согласны все люди там с тем, чтобы общество подавляло индивидуальность. Это так, действительно. Какая из этих парадигм ближе к духовной? Никакая. Это не имеет отношения абсолютного, никакого отношения к духовному развитию человека. Хотя мы говорим о том, что духовное – это слияние людей, соединение людей, сближение их между собой. Это совсем не это сближение. Потому что это сближение естественное, которое находится в природе человека, в ментальности человека, которое мы наблюдаем в ориентальных странах, оно не представляет собой, не предполагает исправление природы человека. Оно такое, заданное им от природы. А в Европе оно другое. Кроме того, в соответствии с течением нашего развития, все меняется. И природа индивидуальная, и природа эта общественная, они начинают дополнять друг друга, они начинают соединяться, как бы вклиниваться друг в друга. И потом человечество начинает понимать, что оно, с одной стороны, нуждается в правильном соединении между собой, к этому вынуждают нас и глобальные всевозможные наши взаимные связи, которые раскрываются, и поневоле мы обязаны их развивать. А с другой стороны, индивидуальность, она начинает проявляться как нечто отрицательное, как мешающее нам, и в первую очередь европейцы начинают это чувствовать, что индивидуальность – это та изоляция друг от друга, разъединение, удаление, разбиение семьи и так далее. Это все разбиение общества на огромное количество партий, сект и так далее. Это все не к добру, что называется. И поэтому, с одной стороны, ориентальные страны, они приходят к какому-то более европейскому виду и находятся в борьбе за свободу личности. Мы видим это во многих из них. А с другой стороны, европейцы, они начинают осознавать, что эта личная свобода, она губит их и делает каждого человека изолированным от остальных. И это совершенно неприемлемо для дальнейшего развития их обществ. Поэтому в итоге мы увидим, что и те, и другие обнаружат свою несостоятельность. И придут к третьему, к тому, что люди должны подняться и над той, и над этой парадигмой. И вообще принять на себя совершенно иную методику взаимодействия между собой, которую объясняет каббала. И те, и другие, обе эти философии, как бы, ветви общественных отношений, они пошли к нам из древнего Вавилона. Оттуда, как рассказывает нам большой комментарий, такая книга, которая была написана примерно в то время, когда люди из древнего Вавилона начали расселяться по всей земле, пошли одни в сторону Европы, а другие в сторону Азии. То есть эти на запад, а эти на восток. Описывается Иосифа Флавия, и в древнем комментарии описывается их расселение постепенное, как они прошли, как они расселялись дальше и дальше, размножаясь по всему этому древнему миру. И вот тогда-то и проявились эти две индивидуальности сильные в них. Ведь и расселялись они изначально, почему одни пошли туда, а другие пошли туда. Тяготели одни к востоку, а другие к западу. Это все согласно их внутренним свойствам. Так что мы увидим еще в дальнейшем, как они оба обнаружат свою несостоятельность и обязаны будут приподняться над своей природой, методикой Каббалы, и придут к взаимодействию, к правильному взаимодействию между собой внутри человека и с обществом.
Спасибо, очень интересный ответ. И следующий вопрос я зачитаю. Недавно нашел такую интересную информацию. Я думаю, она также заинтересует наших телезрителей. Молодой австралийский экономист оценил в денежном эквиваленте эффект от основных состояний в жизни человека, которые делают его или счастливым, или несчастным. Mm-hmm. Исследование продемонстрировало, что сумма, в которую обходятся те или иные события, зависит от пола испытуемого. То есть значит, он наблюдал за там, 10 тысячами человек, все нерегулярно оценивали степень удовлетворенности своей жизни. Mm-hmm. И как выяснилось, развод, например, развод заставляет мужчину чувствовать себя, как будто бы он лишился, еще такая точная цифра, 61 тысяча с половиной фунтов стерлингов. То есть, если я сравню, как ощущает себя человек, который развелся, и человек, который, там, допустим, потерял такое-то количество денег, это будет эквивалентно. Очень интересно это. Для женщины расставание с мужем равносильно всего потере 5 тысяч. То есть очень такое большое,
ну, вот большая разница. Им.
Да. Всего 12 раз.
Смерть много слез, да. На самом деле потери,
да,
не чувствуется.
И, в общем, 10 тысяч человек, это можно как-то доверять. Смерть возлюбленного или ребенка женщина воспринимает, по оценкам этого экономиста, как потерю 73 тысячи фунтов, а мужчина как потерю 350 тысяч. То есть тоже. То есть получается, мужчина намного более
несчастный, а?
Да, намного более
какие,
несчастный.
Да, чувственные. Такие нежные, да. Чувственные.
Но самое интересное, да. Вот самое интересное в конце, что радость от фразы «я люблю тебя», когда тебе кто-то это говорит, неважно, мужчина или женщина, в данном случае не указывается, это оценивается в, как будто бы вы выиграли 163 тысячи фунтов стерлингов. То есть
кем, мужчиной или женщиной?
Одинаково.
Одинаково?
Одинаково, да. То есть вопрос такой, как оценивается радость и удовлетворение от раскрытия Творца?
В денежном выражении.
Да, в денежном, да. Как будто бы
как-то подсчитать это.
Раскрылся там мне Творец и... Допустим, там, не знаю, 1, 3, 5, 10, не знаю как. Ну, если это можно сравнить.
Да. Задачка. Я тебе скажу, в Каббале мы используем цифры. Цифра означает мощность той ступени, на которую я восхожу. То есть любое постижение Творца, оно оценивается, измеряется в мощности. Единица, первая ступень в единицах. И там 1, 2, 3, 4, 5. Вторая ступень в десятках. 10, 20, 30, 40 и так далее. Третья в сотнях. Дальше в тысячах. Дальше в 10 тысячах, в 100 тысячах. Понимаешь? То есть, если я тебе говорю, я выиграл 560 тысяч. Значит, 560 тысяч, это значит тысяч. Я нахожусь единицы, десятки, сотни, тысячи, так? Угу. Нахожусь там, где тысячи, на 500 тысяч, так? На этой ступени. То есть таким образом она измеряется. Это духовная лестница. И каждый индивидуально, поднявшись на определенную ступень, это он ощущает, это он выигрывает. Он ощущает себя вот настолько, во столько раз больше, большим, более наполненным, познающим, существующим и так далее.
Ну, я думаю, это да, понятно. То есть счастье можно действительно измерить, можно как-то эквивалент выбрать
ну,
любой.
Если мы говорим вообще о счастье, то это ощущение в желании. Желание – это сила. Мы просто не можем его измерять. Да. Но в общем, да, и мы можем его прогнозировать, мы можем им управлять.
То, что я хотел спросить, то есть ощущение Творца также можно измерить на каждой ступени?
Каббала дает этому абсолютно четкое научное объяснение, возможность управления. Каббала – это наука управления счастьем, да?
Ну, вот как бы вы объяснили, я, может, как-то чувствую, что это ощущение Творца, это как бы мне раскрывается мир, вот, допустим, да, я ощущение сегодня, пятерками ощущения вот этого мира, да. Я, то есть можно сказать, что я ощущаю Творца сейчас, да? Потом я его буду ощущать
но
по-другому.
Это в таком...
Ну да, в мизерном, неважно.
Да, конечно.
Да? И каждый раз то есть, я буду этот мир ощущать, более там силы, которые двигают, там, причины всего и так далее. Это называется ощущение Творца.
Да.
То есть это не то, что там что-то раскрывается мне.
Нет,
там,
нет,
где-то
мы,
справа,
мы в Каббале исходим из таких простых постулатов. Есть желание, и то, что оно ощущает. Ощущает оно свет или Творца. Если бы оно ничего не ощущало его, то оно бы ничего не ощущало. И поэтому любое ощущение в нас – это ощущение Творца. Угу. Я ощущаю тебя, я ощущаю стол, себя, неважно что. Ощущение, оно уже вызвано во мне существованием Творца.
То есть вся разница, осознанно это или неосознанно?
Раскрыто или нет.
Да, раскрыто или
да.
Нет.
Понимаю ли я, что я ощущаю, что во мне. Вот это самое главное. Потому что ощущение того, что я ощущаю, ведет меня уже к тому, а для чего, а зачем, к чему это все мне и что дальше я должен с этим делать.
Ну да, то есть сегодня я ощущаю, я не чувствую там причин, почему так со мной произошло и так далее.
Да.
Интересно, даже я помню исследование такое было, что человек, когда он что-то ощущает или принимает, допустим, какое-то решение, то в его осознание это приходит через 3-4 секунды после того, как он уже принял это решение.
Да.
То есть это получается, что у нас вообще как бы...
Мы ничего не принимаем. Да. Никаких решений
кто-то
не принимаем.
Там внутри за нас
это
сидит.
Это абсолютно точно.
Какой-то автомат принимает решение.
Да. Да.
Окей.
Но что мы делаем? Мы можем повлиять на эти решения, на принятие этих решений, если мы изначально будем себя к ним готовить. Вот тогда мы повлияем. Но не в тот момент, когда... Я уже нахожусь в каких-то определенных обстоятельствах. А эти обстоятельства, они мне уже автоматически диктуют, что из них произойдет. Угу. Все зависит только от подготовки.
Угу. То есть, как сказано...
То есть, наша работа, да. Она всегда до того, как что-то случается.
Угу. То есть, жизнь я не могу изменить, только отношение к ней. А уже все что
отношение
происходит...
к ней, оно меняет саму жизнь.
Угу. Да. Окей, следующий вопрос, даже это как бы вопрос будет после, а сейчас мы посмотрим такой отрывок из каббалистического театра. Я не знаю, ли вы даже знаете, что такое существует.
Каббалистический театр?
Да, ну вы сейчас посмотрите отрывок, я думаю, вам будет интересно посмотреть, а далее будет вопрос. Это как бы есть ну, группа людей, которые после просмотров ваших там лекций и вообще материалов, они решили каким-то образом это выразить.
Разыгрывают
так как
меня?
Они умеют. Ну, не ваш, а не вас, а идею сам. Давайте посмотрим.
Туди, Карла Гио, Элла Фондовело, Карла Чи, Бау! Hello, Candio! Quando? Sì! Ah! Ah! Oh! Bene! Candio, valore! Candio, ladi! Muore, muore, muore! Muore! Elegato!
Ponte
Ну, идея понятна, да? Надо уметь укрощать эгоизм. Вопрос такой, есть ли четкие указания, как вообще укротить этот эгоизм? Действительно, есть много людей, которые сегодня ощущают, что эгоизм им мешает жить просто даже.
Мы его укротить не можем. Мы его не можем уменьшить, мы его не можем убрать, мы его можем задавить, но он где-то вдруг проявится, проскочит, все равно выдавить себя наружу, причем в таких обстоятельствах, что лучше этого не делать. Не надо ничего давить. Надо просто научиться правильно управлять. Как эгоизм управляет нами, так мы должны обратно научиться управлять эгоизмом. Для этого мне надо абстрагироваться от него, изучать его и им управлять. На этом построена вся наука Каббала, поэтому она называется Каббала. Получать, наука получать. Эгоизм, он желает получать, не больше ничего, как вот этот вот хищник. Так вот, получай, только знай, каким образом. Это мудрость. Все, что делается человечеством, делается для того, чтобы укротить этот эгоизм. Придавить, прижать, спрятать, запрятать его под хорошие манеры и так далее. Это совершенно ничего не помогает. В итоге это все прорывается наружу, человек становится еще большим зверем. А нам надо не так. Нам надо понять, каким образом найти силы и стать над природой, над нашей, эгоистической. И с помощью ее управлять собой, миром правильно. Правильно это только если ты получаешь это свойство от Творца и, соответственно, с этим идешь к той же цели, которую он указал. Надо учиться. Учиться у природы, учиться от Творца, у Творца. Можно получить эти силы, можно получить эти знания и при этом прекрасно справляться со всем. И эгоизм, который будет в тебе постоянно восставать, рычать, требовать своего наполнения, ты вдруг будешь видеть, как ты с помощью именно его будешь двигаться к цели.
То есть не отменять его именно?
Ни в коем случае не отменять. Это называется помощь против нас. Это помощь. Только благодаря работе с эгоизмом я над ним возвышаюсь, поднимаюсь.
То есть это материал, с которым я работаю, как мы говорили,
поэтому Каббала, она совершенно противоположна религиям всяким или мистикам всевозможным духовным. Потому что все они построены на подавлении эгоизма. А Каббала говорит, нет, нельзя давить. Наоборот, надо знать только, как им правильно управлять им и оставаться с ним. И тогда ты будешь всю эту природу использовать правильно.
Окей, следующий вопрос. Сергей из Красноярска прислал нам анекдот, а затем он задает вопрос. Анекдот такой, я не знаю, мы будем смеяться. Когда Бог решил наказать мужчину, он вытащил из него ребро и клонировал женщину. На этом он успокоился и сказал, а душу из него она теперь сама вытащит. Вот, так вопрос такой у него. У меня, значит, вопросы. Почему корнем женской природы является постоянное недовольство своим мужчиной и требования? Какие советы вы могли бы дать, чтобы сбалансировать отношения в семье? То есть жена постоянно чего-то требует, недовольна.
Женщина создана специально для того, чтобы привести мужчину к цели. Если мужчина это понимает... Ну, женщина имеется в виду категория, то в природе то, что называется женская часть. Не просто конкретная женщина. Но если мужчина это понимает, то он правильно умеет с этим работать, взаимодействовать. Женщина не может никогда на самом деле удовлетвориться мужчиной до тех пор, пока он не наполнит себя и ее духовным содержанием. Так создана природа. И это нам кажется, что дай женщине там дом, детей, благополучие, уверенности, все, и она этим удовлетворится. Это временно, это в течение нашей истории развития так действительно на самом деле происходит. Но в итоге мы видим, что недовольство, оно все равно постоянное, постоянно растущее, и оно в итоге все равно закончится тем, что именно женская часть, которая отделилась от мужской, самостоятельно существующее качество, она именно эта часть заставит мужскую правильно работать на себя. То есть дать ей полное, настоящее, совершенное, вечное наполнение. И к этому мужчину приведет женская часть. И мы это видим на всех примерах выхода из Египта, получения Торы и всех других движений, которые происходили в мире. И вообще, изучая глубины мира, мы можем и сегодня сказать, что за всеми действиями, которые делают мужчины, в итоге стоят женщины. Мужчина делает в мире практически все для того, чтобы заслужить одобрение в женских глазах. Вот так мы устроены, мужчины. Это исходит из этой природы разделения всех нас на мужскую и женскую часть. И поэтому правильное понимание женщинами их цели в творении, их давление правильного на мужчин, которое они оказывают, их помощь – это залог того, что человечество придет к исправлению, к миру. Так что женская часть, она на самом деле, хотя она как бы более тихо работает в мире, скрыта, но она на самом деле самая такая влиятельная по себе и определяющая.
То есть настроиться на то, что это не прекратится. То есть эти требования будут постоянные.
А они исходят из природы. Как они могут прекратиться? Это же не просто женщина вот так вот хочет, и она так... Мы же не смеемся над женщиной. Мы же взрослые люди. И понимаем, что все эти проявления женского характера – это природа, которую создал Творец именно для того, чтобы нас обоих, все человечество, привести к союзу, к слиянию с собой. Так сделал Творец. И поэтому вот это недовольство, которое проявляется в женщинах, его надо исследовать, его надо правильно использовать. С помощью него мы и придем к Творцу. Не зря же именно до того, как создана была женщина, грубо говоря, вот это вот выделено, вот это желание, называемое женской частью, до этого человек, вот этот Адам, как бы вот этот образ или вот эта духовная категория, пребывал в состоянии, ну, растительном состоянии, что ли. Женщина сделала из него своими давлениями, привела его к раскрытию зла и далее заставляет его использовать это зло, чтобы привести все к исправлению.
То есть, если у меня какие-то проблемы есть в семье, там жена недовольна, как я там к ребенку отношусь и так далее, я должен понимать, что я ее духовно не наполняю, так?
В принципе, мы находимся еще не в состоянии, как тебе сказать, правильного духовного развития. И поэтому ни женщины, ни мужчины еще не оформляют правильно свои желания. И поэтому они у нас пока еще флуктуируют в разные стороны. Но в общем, я говорю о идеальном пути и конечном вообще состоянии. Да, все наши состояния в пути к цели, они определяются женским желанием.
Да, правильно сказали. Если там женщина хочет также какого-то духовного развития, так это понятно, что любые проблемы, которые возникают, и мы это понимаем, и я знаю со стороны своей мужской, что я должен как-то духовно удовлетворять. Но если она вообще ничего не знает о духовном развитии и не хочет этого, то как мне в любом случае, в этом случае, как
ничего
мне...
Ничего ты не должен тогда. Она находится на своем этапе. Все мы находимся на разных этапах своего развития. Так что ничего не сделаешь. Занимайся своим делом. Естественно, чтобы она не ограничивала тебя в том, что ты обязан делать в своем духовном развитии. Это непреложное условие вообще существования вместе с женщиной. Она должна, если не поддерживать, то, по крайней мере, не мешать. А если мешать, то ты должен понимать, каким образом она тебе мешает. Видеть, помеха это творческая, что называется, или это помеха действительно вредная, которая тебя отключает от занятий кабалой. То есть, когда ты видишь, что она настроена на то, чтобы тебя отключить от продвижения. Или это такая помеха, что через нее действует Творец на тебя, чтобы ты еще больше усилил свое движение вперед. Вот здесь ты должен определить, если это помеха именно, что называется, от нечистой силы, то тогда имеешь полное право развестись. От такой женщины надо уходить. А если это помеха, которая движет тобой вперед, то тогда надо быть ей даже благодарным. Не говори это просто об этом, но благодари.
Интересно. Хорошо. Время наше подходит
поэтому
к концу.
Поэтому есть действительно такие обстоятельства, когда я даю согласие своим ученикам на развод. Что проявляются такие отторжения, такие... Вот ей обязательно надо твою душу. Ты должен все отдать ей. Только на то, чтобы обслуживать ее. Это неприемлемо у человека. Должно быть. Кроме души. Все земное твое, духовное мое. Не мое Творца даже.
Так, вопрос из вашего блога, последний вопрос. Я слышал от вас, что 613 заповедей, о которых говорится в Торе, это 613 желаний, которые раскрываются человеку для исправления в духовном мире. Исходя из закона корня и ветви, получается, что человечеству еще предстоит раскрыть обратную сторону этих желаний в нашем мире. Это будут какие-то новые желания, такие же реальные, как деньги, почесть и власть? То есть эти 613 желаний, которые в духовном, они проявятся
раскрыты,
здесь?
Абсолютно не раскрыты.
В нашем мире они проявятся?
Нет.
Не проявятся.
Это, они проявляются только на духовном уровне, между людьми, между душами. Угу. Когда я начинаю пытаться соединяться с остальными душами, тогда проявляются во мне эти 613 желаний в разбитом виде, в виде эгоизма, в виде различных эгоистических желаний относительно других, что я не желаю с ними соединяться, отторгаю себя от них. И вот я начинаю эти желания исправлять. Причем не я исправляю, свет их исправляет сверху вниз. Но тогда только я их и начинаю обнаруживать в себе.
А в нашем мире они не проявляются?
В нашем мире нет. В нашем мире проявляются только мои животные, телесные. То есть желания – это пища, секс и семья. То, что, естественно, хочет человек. И общественные, потому как я существую в обществе, это власть, день, богатство, слава и знания. Больше ничего.
Ну, поэтому он задает вопрос. Маловато. Он вдруг услышал, есть еще 613, они еще здесь проявятся.
Это желание души. Это не желание телесное и общественное, которое есть на уровне нашего мира. Вот из точки, которая у нас возникает, точка в сердце, что мы называем, устремление к духовному, в ней находятся эти 613 желаний.
Окей, спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, напоминаю, что все ваши вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Вопросы и ответы». Там же вы можете смотреть и ответы на ваши вопросы. Спасибо и до свидания.